Ирина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе. Почему Гарри Каспарову не пускают адвоката? Как протекает предвыборная борьба в Ростове и Улан-Удэ? Почему магазин «Седьмой континент» заставляет своих сотрудников брать открепительные талоны для голосования на выборах 2 декабря? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень», также в программе «Обзор российской прессы», «Новости экономики» и «Спорта». Мы начинаем с самой горячей темы на этот час. Сейчас в Москве на пересечении бульваров и улицы Петровки все еще продолжается пикет в поддержку Гарри Каспарова. Я напомню, лидер «Другой России» продолжает пока что отбывать пятисуточный арест административный. С места событий на бульварах только что вернулся корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Рядом, сейчас он со мной рядом в студии «Радио Свобода». Максим, добрый день. Итак, расскажите, пожалуйста, как протекает пикет, были ли какие-то эксцессы?
Здравствуйте, Виктор. К санкционированным властями митингу сторонников Каспарова лучше всех сегодня подготовились, конечно же, милиционеры. Небольшую площадь у памятника Владимира Высоцкого они перегородили со всех сторон железными перегородками, а для надежности туда же загнали грузовик ОМОНа, а со стороны Петровки припарковали аж два автобуса. В одном грелись милиционеры, а второй, видимо, предназначался для возможных провокаторов. Но надо сказать, что в самом пикете ОГФ принимало участие столько человек, что хватило бы, наверное, и одной легковой машины для того, чтобы в случае каких-либо нарушений отвезти пикетчиков в отделение. Сами сторонники Каспарова не унывали, и внимание со стороны милиции их ничуть не смущало и даже не пугало. Видимо, привыкли. Предлагаю послушать, что о блестителях порядка мне рассказал исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Как только стало известно, что Гарри Каспаров находится на Петровке, причем даже не когда нам стало известно об этом, когда его просто сюда отвезли, и сразу же были предприняты усиленные меры безопасности. Но, очевидно, господа из правоохранительных органов считают, что возможны такие ситуации, когда разъяренные поклонники Гарри Каспарова будут штурмовать здание Петровки. Я хочу успокоить их, таких намерений нет у нас, конечно же. Значит, мы намерены сегодня в установленном законном порядке просто продемонстрировать солидарность с Гарри Каспаровым. У нас дежурства, так сказать, распределены были на целый день, вот, но я думаю, что люди будут подходить, так что я совершенно не переживаю относительно того, что сейчас пока нас мало. Это не страшно.
Всего пикетчики, несмотря на холод, намерены стоять на Страстном бульваре аж до часу дня. Изначально активисты ОГФ подавали заявку на проведение пикета с 11 часов и аж до 7 часов вечера. Однако, как сказал Белунов, незаконно столичные власти отказались дать разрешение на такое вот время. Стоит добавить, что посмотреть на пикетчиков сегодня пришли активисты пропрезидентского движения «Наши». Около 10, наверное, человек. Они старательно снимали участников пикета на видео и снимали таблички, в которых, кроме как освободить Каспарова, больше ничего и не было написано. Но главное событие для сторонников Гарри Каспарова должно состояться уже буквально через 3 с лишним часа. В 15:45, по информации адвоката лидера ОГФ Ольги Михайловой, арестованного оппозиционера должны отпустить из специзолятора на Петровке.
Максим, насколько я понимаю, пока никаких провокаций все-таки не было сегодня, по крайней мере.
Но была небольшая провокация, которая не удалась. Дело в том, что ОГФ проводит одиночные пикеты около ГУВД, и каждый раз туда подходят два молодых человека. Один держит такой мешок, посылка для Гарри, в котором печенье, конфеты, а второй человек ходит с шахматной доской. И таким образом, получается, одиночный пикет превращается в пикет нормальный митинг, и вот милиция имеет право таким образом задержать. Сегодня эти два человека появились, но их очень быстро припроводили в автобус с милицией.
Спасибо большое, Максим. Напомню, что на пикете в поддержку Гарри Каспарова побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Как он только что уже упомянул, сегодня Гарри Каспарова должны выпустить. Должно это произойти в 15 часов 45 минут. Я подчеркну, что пока все-таки точно неизвестно, где же он содержится. И еще раз напомню нашим слушателям, что ни разу за все эти дни к нему не была допущена его адвокат Ольга Михайлова. Вчерашний день исключением не стал, но рассказывает сама Ольга Михайлова.
Я пришла в ГУВД города, в бюро пропусков. Мне уже даже почти начали оформлять пропуск для того, чтобы пройти Гарри Кимовичу Каспарову. Но поступил какой-то некий приказ о том, что адвоката Каспарову не пускать. После чего мне было отказано. Я, как всегда, пошла, подала очередные заявления на имя начальника ГУВД города и начальника спецприемника, где содержится Гарри Кимович Каспаров.
В предыдущие дни были какие-то другие причины, или каждый раз вам сообщают, что просто какие-то приказы поступают?
Когда я звонила разным дежурным, мне давали телефоны, кто-то со мной хотел разговаривать, кто-то почему-то быстро вешал трубки, только узнавал, кто я. Все ссылались на то, что, допустим, нету руководителя, который может дать распоряжение выписать мне пропуск. Вот Дьяченко некий дежурный, какой-то дежурный подполковников, по крайней мере, он так представился. Все они говорили о том, что руководства нет, или же, что это не их компетенция.
А вы пытались какой-то контакт установить именно вот с этим руководством ГУВД?
Да, с руководством я разговаривала, спецприемника, но мне говорили о том, что к административно арестованным адвокатов не пускают. Это были устные, значит, ответы, но пока на мои письменные все заявления ответа не последовало.
А вы, как юрист, можете дать какую-то оценку вот этим заявлениям?
Есть прямое действие Конституции. Вот начнем просто с этого. Конституция гарантирует каждому получение квалифицированной юридической помощи. Наше законодательство, в том числе и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривает, что каждый задержанный с момента задержания имеет право на адвоката. Какой закон не взять, это абсолютное право. Оно гарантируется Конституцией, любым другим законодательством, в том числе Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
Вы каждый день подаете жалобы какие-то. Как вы оцениваете перспективы этих жалоб? Во что это может вылиться и будет ли какой-то эффект иметь?
Ну, вы знаете, сложно сказать, какой это будет иметь эффект, потому что я так понимаю, что несколько десятков лет похожей ситуации просто не было. Всегда люди имели право общаться со своим адвокатом задержанным. До 24 ноября 2007 года, как я понимаю. Мы сейчас, вот все адвокаты, потому что не допущено было к своим подзащитным 4 адвоката в разные ОВД города Москвы. Это в ОВД Басманного района, туда не пустили меня и адвоката Анну Полозову. В ОВД Таганского района, где содержался задержанный Лев Александрович Пономарев, не допустили адвоката Светлану Давыдову. И не допустили в ОВД Якиманка адвоката Прохорова. Вот все мы по этим фактам подаем сейчас комплексную жалобу, вернее, это заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру города Москвы и генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц правоохранительных органов, которые допустили подобные нарушения в отношении адвокатов.
Если говорить о ситуации, в которой оказался Гарри Каспаров, как можно вообще прокомментировать ситуацию, что и вы, как адвокат, и даже родственники Гарри Каспарова точно не знают его местонахождения?
Это прецедентная ситуация, потому что я знаю его местонахождение только со слов руководства спецприемника, где он должен содержаться. Никакой информации другой, несмотря на свои многократные заявления, я пока не располагаю. И точно сказать, где он находится, в связи с этим, конечно же, я не могу, тем более, что я к нему не допущена. По закону он должен быть отпущен в 15 часов 45 минут из того учреждения, где он содержится.
Рассказывала адвокат Гарри Каспарова Ольга Михайлова. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. У микрофона Виктор Нехизин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине оранжевые политические силы подписали соглашение о создании коалиции в Верховной Раде. В Москве сторонники оппозиции проводят пикет у здания ГУВД на Петровке, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Савеловский суд Москвы заочно признал Бориса Березовского виновным в хищении денег компании «Аэрофлота». Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио «Свобода». В 2 часа по московскому времени в эфире Радио «Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Проведет ее Иван Толстой. Я расскажу о некоторых темах. Джаз-фестиваль в Лондоне, интервью с Чиком Корея, роман с врагом голландские девушки и нацистская оккупация, итальянский спектакль о русском походе Муссолини и берлинский Медеа-фестиваль. Это вот темы «Европейского часа поверх барьеров». Поверх барьеров слушайте программу в 2 часа дня по московскому времени. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, добрый день еще раз.
Добрый день.
Практически вся программа наша посвящена выборам, поэтому на контрасте я предлагаю сейчас, наоборот, отвлечься от этой темы, поговорить о других важных темах. И, насколько я понимаю, есть очень интересная статья в «Новых известиях», посвященная невыплатам или задержкам зарплат.
Да, совершенно верно. Вот статья в «Новых известиях» называется «Долг без платежа». Для 300 тысяч россиян задержки зарплаты все еще остаются нормой. Глухое эхо ударов шахтерских касок по Горбатому мосту стало неприятным воспоминанием. Из памяти уже практически стерлись и репортажи о голодных рабочих, перекрывших Транссиб. Проблема невыплаты зарплат ушла из числа первоочередных, но ушла только по масштабам. Доходы россиян растут, с этим никто не спорит. Однако радоваться такому факту могут, к сожалению, не все. Пишет автор статьи. По последним данным Росстата, 300 тысяч работающих соотечественников, кто совсем недолго, а кто уже несколько лет подряд сидят без своих честно заработанных денег. Списать это только на законы рынка не удается. Государство вносит задолженность немало вклад. Вот по сравнению с десятками миллионов, 300 тысяч вроде бы немного, но это число соответствует всему работающему населению Ярославля или Владивостока. Как сообщает Росстат, по состоянию на 1 ноября суммарная задолженность по заработной плате в России составила почти 4 миллиарда рублей. Хуже всего обстоят дела на предприятиях обрабатывающей промышленности. Также в сельском хозяйстве и недополучают денег работники науки. Вот есть комментарии эксперта. Вот профсоюзы видят причиной этого плохой пример государства. Долг предприятий у нас сокращается, а долг бюджета, наоборот, растет, рассказала новым известием секретарь Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. Государство не исполняет свои прямые обязанности. Как другие организации будут соблюдать закон, если оно само его не соблюдает?
Муми, ну вот на фоне этой темы невыплат зарплат или задержек, я думаю, что интересно так смотрится тема, обсуждаемая сейчас многими средствами массовой информации в России. Это покупка на лондонском аукционе Кристи яйца Фаберже за какие-то сумасшедшие деньги.
Да,
подробнее расскажите об этом.
Две очень важные детали. Это «Коммерсант», газета вынесла этот материал на первую полосу.
Даже на первую полосу.
Да, и с фотографиями. На аукционе Кристи вчера было продано ротшильдовское яйцо Фаберже за рекордную для ювелирной фирмы сумму 18,5 миллионов долларов. Сенсационно не только сама продажа, а впервые покупатель, коллекционер и один из главных московских знатоков Фаберже Александр Иванов открыто торговался из зала. Теперь ротшильдовское яйцо принадлежит частному русскому национальному музею. Торг начался с 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Боролись один покупатель по телефону и один в зале. Вот как опять же автор материала пишет, что впервые в практике антикварных торгов в Лондоне русский покупатель торговался за такую серьезную сумму из зала, не скрываясь в трубке телефона или специальной комнате. Такая тоже есть в Кристи. Молоток ударил на сумме 8 миллионов фунтов стерлингов с комиссионами аукционного дома. Значит, им оказался коллекционер и знаток Фаберже Александр Иванов, директор первого из образованных в России частных музеев Русского национального музея, который собрал одну из лучших в России коллекций изделий фирмы Фаберже. Об этом яйце мы знали давно, рассказал Александр Иванов коммерсанту Ротшильда. Однажды давали его на выставку в Париже. Оно самое дорогое из тех, что делал Карл Фаберже. Вот предыдущий рекорд на яйцо был 9,6 миллиона.
В два раза меньше.
Да, это было змеиное яйцо. Но вот тут говорится о том, что есть еще и в коллекции Фаберже еще и яйца, и вот, которые раньше не видел, потому что оно до сих пор хранится в семье Ротшильд. Наверняка скоро появится в Москве.
Спасибо большое, Мумин. Напомню, что обзор центральной российской прессы сегодня подготовил Мумин Шакиров. Я перехожу к другой очень важной теме последнего часа, можно прямо так сказать. Эта тема касается Украины. Как мы уже сообщали в новостях, на Украине оранжевые политические силы, а именно пропрезидентский блок «Наша Украина», «Народная самооборона» и блок Юлии Тимошенко, наконец, подписали соглашение о создании коалиции Верховной Раде. Пока каких-то подробностей неизвестно, и вот эти вот все минимальные подробности, которые все-таки можно было на этот час выяснить, мы узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко, который сейчас вышел с нами на прямую связь по телефону. Владимир, добрый день. Итак, рассказывайте, что уже известно об этом соглашении.
Добрый день. За создание оранжевой коалиции проголосовали все 228 депутатов от блоков «Наша Украина», «Народная самооборона» и Юлии Тимошенко на общем заседании двух фракций. После голосования лидеры двух политических сил Вячеслав Кириленко и Юлия Тимошенко подписали коалиционные соглашения. Напомню, что для формирования большинства необходимо минимум 226 голосов. И до этого времени 7 депутатов пропрезидентского блока, которых называли сторонниками широкой коалиции с участием партии регионов, отказывались поставить свои подписи под коалиционным соглашением. Однако после встречи с главой государства вечером в среду все 7 парламентариев поставили свои автографы под соглашение. Официально о создании коалиции с парламентской трибуны уже объявил временно председательствующий на заседании Рады представитель пропрезидентского блока Роман Зварыч. Сейчас в парламенте продолжается перерыв. Он необходим для того, чтобы зарегистрировать в аппарате Рады заявление о создании демократической коалиции. Известно, что уже создан совет коалиции, в него вошли по 9 депутатов от каждой фракции, а в пятницу будут решены вопросы относительно кандидатур на должность премьер-министра и председателя Верховной Рады. Два оранжевых блока ранее договорились распределить министерские портфели в соотношении 50 на 50. Как следует из коалиционного соглашения, Юлия Тимошенко должна занять пост премьер-министра, а представитель пропрезидентского блока – пост председателя Верховной Рады. От этой должности уже отказался один из лидеров «Нашей Украины» народной самообороны Вячеслав Кириленко. Не все сторонники президента были согласны с его утверждением спикером, и сейчас на этот пост выдвинут глава МИД Украины Арсений Яценюк. О его реакции на это предложение пока ничего не известно. Сейчас он принимает участие в Мадриде в заседании Совета министров ОБСЕ. Вместе с тем, самая многочисленная фракция Верховной Рады, партия регионов, сразу же поставила под сомнение формирование демократической коалиции в составе двух оранжевых блоков. Представители партии регионов требуют проверить подлинность каждой подписи под этим соглашением.
Спасибо большое, Владимир. Будем ждать от вас новых сообщений. В частности, возможно, появятся какие-то комментарии по поводу подписания соглашения об оранжевой коалиции. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы продолжаем разговаривать о российских предстоящих парламентских и региональных выборах. Сейчас о том, как идет предвыборная борьба в Ростове-на-Дону и в Ростовской области. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Нынешняя избирательная кампания в Ростовской области проходит необычайно спокойно, даже по собственным меркам. Реклама проправительственной партии практически полностью вытеснила с городских улиц и средств массовой информации агитационные материалы остальных 10 партий. Редактор отдела политики областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин за несколько дней до выборов был краток в своем комментарии происходящего.
Выборы на Дону всегда проходили значительно спокойнее, чем по России. Но если в России в целом наблюдается сейчас легкая истерика, то и на Дону тоже градус слегка повышен. Ну, если, скажем так, в России сейчас 37,5, 37,8, это 38 температурка, то на Дону 36,9. Совершенно партии власти, на мой взгляд, беспокоиться нечем. Скандалов нет, жарких дебатов нет. Ну, посмотрим, что покажет день выборов.
В этот раз избирательная кампания в местных средствах массовой информации ведется, сразу не поймешь, то ли вальяжно, то ли нехотя. Глядя на это со стороны, политолог Алексей Синельников даже усомнился в наличии гражданской позиции у местных журналистов.
Половина ростовской прессы, глянцевая половина, которая выпускает глянцевые журналы, она вообще не захотела участвовать в избирательной кампании. Просто не захотела. То есть она даже не стала заявки подавать. Самоустранились от участия в избирательной кампании. Разговариваю с одним из учредителей одного из радио. А у нас, говорит, такая позиция. Мы бизнес делаем, а в политику мы не лезем. Как не лезем? Вы же граждане.
По мнению руководителя информационного агентства «Северный Кавказ» Сергея Слепцова, партия власти на консервативном юге может сильно просчитаться.
Я думаю, что вот именно на Дону рановато говорить о какой-то серьезной политической составляющей. Наши наблюдатели, наши обозреватели, корреспонденты, которые отслеживают сейчас предвыборную ситуацию на всем Северном Кавказе, отмечают, в общем-то, тенденции, характерные для Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, ну, немного меньше, но примерно те же самые процессы в северокавказских республиках. Речь идет о чем? Что вот эта вот массированная агитационная, скажем так, атака «Единой России», она дает уже, пожалуй, обратные результаты, потому что она создает великолепный фон для так называемого протестного голосования.
С этим мнением солидарен и политолог Алексей Синельников.
Вот просто требуют, вот проголосуйте за Путина, вот за Путина, за Путина и за Путина. Развязывается вот этот механизм лизоблюдства, вот, когда маленькие начальники, даже не имея никаких на это ни правовых оснований, ни санкций, тем более, да, начальников более крупных и, видимо, более как бы грамотных, которые не нуждаются в этом. Но развязался вот этот вот механизм карьерного роста путем совершения неправовых действий. То есть все теперь хотят показать, какие они, и вот инициатива пошла снизу. Самым опасным, да, для права участком являются именно действия неправовые вот маленьких мелких начальников, которые уже не знают, как им вот перед властью просто выпендриться. Они думают, что их за это похвалят.
Как отмечают эксперты, и мелкие и крупные чиновники Ростовской области ожидают объявления результатов голосования на Дону с большим напряжением. И не потому, что не верят в победу проправительственной партии, а потому что боятся не выполнить план по количеству набранных «Единой России» процентов голосов. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», продолжая тему выборов. Сообщу, что буквально полчаса назад, а именно в 12 часов в выпуске новостей Первого телеканала на экранах телевизоров появился Владимир Путин с долгожданным обращением. Я говорю долгожданное, поскольку все последние сутки многие эксперты обсуждали, когда же, наконец, по телевидению будет показан предвыборный ролик, записанный уже несколько дней назад. Вот, наконец-таки, его полчаса назад показали. Впрочем, ничего, насколько я сейчас могу судить, особенного Путин не сказал, кроме того, что он призывает голосовать за «Единую Россию». Ну и чтобы соблюсти, видимо, регламент, тут же в новостях Первого канала показали и предвыборный ролик Владимира Жириновского. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И прежде чем продолжить программу, напомню, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», в прямом эфире, программа «Время гостей». Сегодня у нас в гостях лидер партии СПС Борис Немцов. Проведет программу Михаил Соколов. Ну, конечно же, речь пойдет о предстоящих выборах. Итак, слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей в половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» подписали соглашение о создании коалиции в парламенте. Савеловский суд Москвы заочно признал Бориса Березовского виновным в хищении более 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». Оглашение приговора продолжается. В Москве сторонники оппозиции проводят пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Лидера Объединенного гражданского фронта арестовали на 5 суток в субботу во время марша несогласных. В Москве сегодня прощаются с Натальей Дуровой, народной артисткой СССР и России, знаменитой дрессировщицей. Она будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Перверс Мушарраф стал гражданским президентом Пакистана. Сегодня он принял присягу на второй президентский срок. Правозащитники и западные страны призывают пакистанского лидера отменить действующее в стране чрезвычайное положение. На севере сектора Газа в результате израильских авиаударов в ночь на четверг погибли по меньшей мере 3 палестинских боевика. В Пакистане при взрыве погибли 5 военнослужащих и еще 4 ранены. Нападение на военную автоколонну произошло в провинции Северный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. Соединенные Штаты будут активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В Мадриде сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Основная тема встречи – отношения России с Западом. 2007 год стал рекордным по числу погибших журналистов. Такие данные обнародовал Международный институт безопасности новостей.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Московские бизнесмены вслед за чиновниками разных уровней стремятся принудительно повысить явку на избирательных участках 2 декабря. К такому выводу приходят пользователи российского сегмента сети интернет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российское интернет-сообщество захлестнули сообщения блогеров о нарушениях прав избирателей в ходе думской кампании. Самым обсуждаемым в последние дни стало известие о попытке руководства компании «Седьмой континент» обеспечить явку своих сотрудников на конкретный избирательный участок. Для этого, по словам пользователя живого журнала «Авахи Лемур», среди персонала центрального офиса компании была распространена памятка, в которой сотрудников просят взять открепить удостоверение и приехать для голосования в юго-западный округ Москвы, говорит специалист отдела обучения компании «Седьмой континент» Анна Лохтина.
Просим вас, вашего друга, члена вашей семьи потратить время, проявить лояльность компании и 2 декабря прийти проголосовать именно в юго-западный округ. В памятках именно сказано, что это просьба. Причем там написано, что все это законно. Приложение выписано из законов, то, что по каким законам человек может взять открепительное удостоверение в своем по месту регистрации. В памятках этого не было, но на словах было сказано, что будет непосредственно кто-то из начальства, будут вас считать, записывать, приехали вы или не приехали. На мой вопрос из наших сотрудников, нашему начальнику, вопрос, будут ли санкции, нам сказали, не знаю.
Как отнеслось руководство? Они ведь узнали, откуда произошла утечка. Вот что вам сказали по этому поводу?
Меня вызывало вышестоящее руководство непосредственно. Меня спросили просто про атмосферу в коллективе, как работать, и что меня побудило вообще вынести это на обсуждение в СМИ. Я так сказала, что я посчитала, что это нарушение моих прав, это моя гражданская позиция. Но, как мне сказало руководство вышестоящее, что мы никого не принуждаем, что это добровольно, что никаких санкций не было, быть не может, никаких прецедентов в нашей компании не было.
В своем интернет-журнале Анна отмечает тот факт, что от «Единой России» баллотируется Александр Семенников, бывший партнер по бизнесу Владимира Груздева, депутата Государственной Думы от «Единой России». До того, как стать депутатом, Груздев возглавлял совет директоров «Седьмого континента», а Семенников был его заместителем. Между тем, пресс-секретарь компании «Седьмой континент» Екатерина Лесина, до которой я также дозвонилась накануне, заверила, что никаких памяток не было вовсе. Отчасти похожая история приключилась в Красноярске. Так в живом журнале было распространено сообщение пользователя «Сковородников» следующего содержания. Студентов Сибирского федерального университета под угрозой отчисления обязали обеспечить 100% явку на выборах 2 декабря 2007 года. Далее приводится отсканированная копия текста для студентов и преподавателей, названная планом работы штаба факультета по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в период с 22 ноября по 4 декабря 2007 года, где подробно по дням и часам расписано, чем в это время должны заняться все, от декана до студента. В частности, там сообщается: староста группы может покинуть штаб факультета только тогда, когда избирательные участки будут посещены всеми студентами его группы. Или в главный штаб СФУ будет представлена итоговая информация об участии каждого отдельного студента-преподавателя в голосовании с разбивкой по факультетам и указанием ответственных лиц. Под этой бумагой стоит подпись помощника руководителя Октябрьского района Красноярска Евгения Мальчикова, к которому я и обратилась за комментариями.
Я подчеркиваю, что ни я лично, ни администрация Октябрьского района города Красноярска к данной бумаге отношения не имеет. Это провокация, которая направлена на то, чтобы накануне выборов создать скандал там, где появлялся совсем недавно президент Российской Федерации. Органы местного самоуправления по закону сегодня обязаны обеспечить в пределах своего муниципального образования выборы. Это оснащение избирательных участков, это соблюдение пожарной безопасности, разъяснение населению, как проголосовать, где проголосовать, что сделать, если вы являетесь иногородним и так далее. Это вот те обязанности, которые сегодня записаны законом. Все было очень грамотно выстроено. Те люди, которые хотели сделать скандал накануне выборов, у них это получилось.
Евгений Мальчиков сообщил также, что к истории с возникновением этой инструкции уже подключили обратились правоохранительные органы, которые выяснят, кто и для чего распространил подобную бумагу среди студентов. Даже если допустить, что чиновники в самом деле заинтересованы в увеличении явки на избирательные участки, возникает вопрос, почему? Ведь по новому законодательству выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших избирателей. Аналитики объясняют стремление повысить явку тем, что мандаты в Госдуме распределяются между партиями в зависимости от процента голосов, которые получила та или иная политическая сила. А внутри самой партии место в парламенте получают кандидаты от тех региональных групп, за которые проголосовало больше избирателей. И если в городах-миллионниках есть шансы прохождения у большей части регионального списка, то небольшие субъекты могут вообще оказаться без представителей в Думе. Свою роль сыграло и то, что партийный список единороссов возглавил Владимир Путин, из-за чего предстоящие думские выборы уже назвали плебисцитом по вопросу о доверии действующему президенту и его политике. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Программа продолжает обзор политических дебатов на федеральном телевидении. Вечерние дебаты КПРФ партии социальной справедливости ЛДПР на канале «Россия» стали в прямом смысле полем брани. А утром сегодня на первом телеканале из трех лидеров партии СПС, КПРФ и «Гражданская сила» только Борис Немцов рискнул критиковать Владимира Путина. Теледебаты анализирует Михаил Соколов.
Дебаты на телеканале РТР были странным состязанием КПРФ, ЛДПР и партии социальной справедливости в том, кто беднее и чище. Тон задал бывший кадет митинговой трибуны, погромщик 93-го года, потом социал-демократ Горбачевец, а теперь социальный справедливец Илья Константинов, объявивший свое детище партии незапачканных. Нобелевский лауреат Жорес Алферов начал убеждать, что КПРФ обошлась без олигархов. Жириновский решил сыграть на русском вопросе, а затем обрушился на левых из партии справедливости и КПРФ, которые якобы привели к расстрелу Белого дома.
Как вам удалось довести ваш парламент до расстрела?
Шансы выровнял ролик КПРФ.
Голосуй за Е!
Что за ело?
Жириновский получил от Жереса Алферова апперкот. Академик зацепился за лозунг ЛДПР.
Давайте. Я, например, вижу и слышу собственными ушами непрерывно на всех плакатах «Не врать и не бояться».
Вот хорошо.
А хотя, наверное, многие в Питере вычеркнули «не» и говорят «врать и не бояться».
С 17-го года вы этим занимаетесь.
После этого Илья Константинов решил вывести вождя ЛДПР из себя.
Одной из резолюций 19-го съезда вашей партии сказано, что вы признаете право нации на самоопределение.
Нет такой
чуши. Стоп.
Нет такой. Это идиотизм. Не надо на меня кричать, я могу вас перекричать, уважаемый.
Вы преступник,
Олег Смолин. Только сначала
мерзавец. Ты всегда был мерзавцем.
Я отключаю микрофоны.
Два птенца кремлевского гнезда превратили дебаты в форменный балаган. Нобелевский лауреат Жорес Алферов не смог нормально завершить разговор, поскольку Жириновский отомстил врагам, превзойдя самого себя по части оскорблений.
Они как были босяки и черт, так они
до сих пор еще неуправляемы.
И посмотрите, ученого направил Зюганов. Ему стыдно перед вами выступать, что он загубил КПРФ. Владимир только Владимир. ЛДПР. Видите, так у них слепые инвалиды и ученые.
Поутру на Первом канале философствующий государственник Максим Шевченко решил обсуждать вечный миф, национальную идею. На лице ведущего Максима Шевченко был дикий испуг. Борис Немцов попросил Николая Харитонова...
Можете ли вы дать оценку плану Путина по сельскому хозяйству, конкретно национальный проект сельского хозяйства.
Я бы, все-таки просил Борис Владимирович придерживаться темы сегодняшней дискуссии.
Если не будет у нас сельского хозяйства, у нас не будет страны.
То есть вы считаете, что этот вопрос имеет отношение к национальной идее?
100%.
Пожалуйста, Николай Павлович, отвечайте.
Вы можете сказать, кто ответственен за провал этого проекта? Как зовут этих людей? Какую партию они представляют? И кто лидер этой партии?
Даже смена правительства, замена на Зубкова, мы видим повышение цен не только на продовольствие, а буквально
буквально и на ГСМ, на бензин. А что будет после выборов?
Объявившийся злобным тайным антикоммунистом с молодых ногтей, Михаил Борщевский попытался заставить Николая Харитонова ответить за советское прошлое.
Неужели вы забыли, что сильное государство в вашей редакции – это ГУЛАГ? Это трудовые армии.
Да? Сегодня та команда, которая во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым идет на выборы, никакого отношения прямого не имеет. То, что происходило в рамках Советского Союза.
Очень хорошо наследуете все достижения советского народа, но от всех негодяйств, которые были сделаны вашей партией, вы сразу открещиваете.
Мы новое поколение.
А плохое мы оставляем?
Мы новое поколение.
Вы полковник КГБ.
Мертвого льва может пнуть осел.
Вдохновленный отсутствием Единой России, Николай Харитонов предложил Немцову поговорить о речи Путина в Лужниках. Бравый со слабаками ведущий Шевченко задрожал, как осиновый лист.
Последнее выступление президента Путина в Лужниках перед молодежью.
Вы знаете, у меня просто есть одно комментарий. Что именно вы имеете в виду из выступления? Что просто мы не начали сейчас обсуждать президента как главную тему?
А не вы, ладно?
Да, Борис Ильич, но просто я хотел бы тему дискуссии просто уточнить.
Речь тогда, когда он заявил, что до 90-го года были руководители, политики, которые довели страну, и спичек не было, и соли там, и хлеба. Теперь уже после 90-х годов якобы, значит, тоже те люди, которые бегают, шакалят около посольств. Но я не думаю, что в это время Владимир Ильич Путин был в партизанах.
В 90-е годы Путин занимал руководящие должности в нашем государстве. Он был премьер-министром, он возглавлял ФСБ, он был начальником контрольного управления. Так что, когда он говорит, что он никакого отношения к 90-м годам не имеет, это лукавство, это обман. Он управлял страной. Он дружил с олигархами, он дружил с Абрамовичем, он дружил с Березовским. Именно эти люди сделали все, чтобы объяснить президенту Ельцину, что преемник должен быть Путин. В то время как мы боролись против того, чтобы Березовский захватил «Газпром», он хотел возглавить совет директоров, как вы знаете, Путин стоял в стороне. Путин говорил, зачем вы боретесь с этим совсем.
Михаил Борщевский решил было, наконец, исполнить миссию гражданской силы и ударить СПС побольнее, как и положено спойлеру.
Даже когда я перестал за вас голосовать, мне в голову не могло прийти, что я увижу вас, именно лично вас, рядом с Лимоновым.
Вы же, Михаил Юрьевич, в путинском правительстве работаете, вы другие вопросы задавать не можете, поэтому я вас понимаю. Мы, Союз правых сил, абсолютно не разделяем взгляды большевиков и коммунистов. Мы пошли на этот марш только потому, что мы не согласны с курсом, который проводит президент Путин. Этот курс на коррупцию. И нечего тут отрабатывать аттракцион кремлевский, Борис, чтобы дискредитировать нормальную демократическую оппозицию.
Финишировали дебаты более-менее спокойно. Максим Шевченко позволил Харитонову объяснить, что кроме как за КПРФ голосовать не за кого, дал Борщевскому поздравить жену с юбилеем свадьбы и решил на прощание укусить Немцова.
Правильно ли я понял, что идеология 90-х это есть национальная идея России?
Национальная идея это гуманизация России. Вот потоки лжи, клеветы и пропаганды, которые льются на вашем телеканале, вы не верьте, люди, этому. Это все ложь.
Первый канал дал ответ Борису Немцову с помощью контрпрограммирования. Сначала запустили ролик от ДПР с пародией на Никиту Белых, а затем звучала аллилуйщина.
Я голосую за Путина.
За Путина. За Путина. За Путина. За Путина. Путина.
Ура!
Как обнаружили исследования, многие уверены, что видели «Единую Россию» в дебатах. Более 2/3 убеждены, что в дискуссиях партия Путина побеждает. Побеждает благодаря цирку а-ля ЛДПР и потому, что ей не надо отвечать за базар. В предвыборном манифесте 2003 года «Единая Россия» обещала, что в 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. В 2005 каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России. В 2006 у каждого будет работа по профессии, а к 2008-му каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода. Понятно, почему «Единая Россия» в дебатах не может участвовать. Это бы ей припомнили. А сейчас сплошная лафа. Критиковать партию впрямую в роликах нельзя, разные клоуны не дают оппонентам Путина слово против власти спокойно сказать, и беспристрастные жребии сводят постоянно либералов с их клонами, а левых с их тенями. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:45. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехедин. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине оранжевые политические силы подписали соглашение о создании коалиции в Верховной Раде. В Москве сторонники оппозиции проводят пикет у здания ГУВД на Петровке, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Савеловский суд Москвы заочно признал Бориса Березовского виновным в хищении денег компании «Аэрофлот». Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трифилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, составит 1 января примерно 3 триллиона 840 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Таким образом, с начала 2007 года объем фонда увеличится более чем на 60%. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам Министерства финансов, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Международные или золотовалютные резервы России с 17 по 23 ноября увеличились на 0,8% до нового рекордного уровня – 459 миллиардов 600 миллионов долларов. С начала года их объем вырос почти на 156 миллиардов долларов или на 51,6%. Российский концерн «Газпром» объявил о намерении построить на севере Германии крупнейшее в Европе подземное хранилище газа, объем которого составит до 5 миллиардов кубометров. Как заявил представитель немецкого подразделения «Газпрома», реализация проекта стоимостью 420 миллионов долларов должна начаться в 2009 году. В это хранилище будет поступать газ из трубопровода Nord Stream, который «Газпром», немецкие энергетические компании «ЕОН» и «БАСФ», а также голландская «ГазЮни» намерены проложить по дну Балтийского моря в Германию к 2010 году. Страны ОПЕК, на долю которых приходится более 40% поставляемой на мировой рынок нефти, к 2012 году планируют инвестировать 150 миллиардов долларов в 120 новых проектов, заявил глава картеля и министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Аль-Тамли. По оценке ОПЕК, реализация этих проектов позволит ей увеличить объемы добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки, против 30,5 миллионов баррелей в настоящее время. Китайская компания Lenovo, крупнейшей в стране производитель компьютеров, в третьем квартале 2008 года планирует построить свой первый сборочный завод в Европе, на западе Польши. Как сообщил представитель компании, объем инвестиций составит более 20 миллионов долларов. На первом этапе завод будет выпускать 2 миллиона компьютеров в год, а затем его мощность планируется увеличить в 2,5 раза. Курс доллара на сегодня 24 рубля 36 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 2 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как всегда, спортивный обзор. Я вновь, в очередной раз приветствую рядом с собой моего коллегу Олега Винокурова. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Я предлагаю сразу с места в карьер начать разговор о Лиге чемпионов футбольной. Естественно, не знаю, как вы сочтете, но мне кажется, что это, наверное, все-таки центральное событие.
Конечно, важнейшее событие.
Мой вопрос очень прост. Какие вы результаты отметите, чтобы, наверное, не объявлять все 8 матчей? Что вам показалось наиболее любопытным и неожиданным?
Ну, прежде всего, надо отметить успех Милана и Челси, поскольку они вышли досрочно за тур до окончания в 1/8 финала. Милан сыграл в ничью с Бенфикой, этого ему хватило, 1-1 в гостях в Португалии, он набрал 10 очков. А Челси выиграл в гостях у Русенборга 4-0, у того самого Русенборга, ну, как вы помните, Виктор, в принципе, ничья вот домашняя с этим Русенборгом практически и стала последним
да,
матчем.
Да, каплей.
Да, последней каплей, да, чаша терпения Абрамовича переполнила, да. И вот Мауриньо покинул Челси. Ну, с тех пор Челси явно все наладил. Вот 11 очков после этой убедительнейшей победы набрал, и все. Значит, теперь уже 8 команд у нас есть, которые в 1/8 финала будут непременно. Ну, а из других, наверное, надо... Вот в группе Д мы один матч назвали, это Бенфика-Милан 1-1, а второй был чрезвычайно напряженный Селтик-Шахтер, и здесь клуб из Глазго на своем поле уже на исходе, там, второй добавленный или даже третий добавленный минуты забил-таки победный гол, 2-1, и...
Все запуталось опять.
Ну все, да, но оно бы и так, и в случае ничьей бы запуталось. Но теперь как-то Селтик все-таки.
Я должен признаться, что мне не удалось посмотреть полностью этот матч, и мне довольно интересно, как вот себя проявляет Селтик, потому что начинался матч для них чрезвычайно неприятный, я бы так сказал. То есть они, как правильно заметил комментатор, который комментировал этот матч, сами себе фактически привезли, как говорят в футболе, этот гол. Неудачная была скидка защитника, и сразу же уже на первых минутах Селтик начал проигрывать. Мне показалось, что Шахтер уверенно победит. Тем не менее, оказалось, что я зря не стал досматривать этот матч. Чем вы объясняете вот такую упертость, прямо так сказать, Селтика, который, как мы знаем, вообще не проигрывает?
Вот именно, можно объяснить, во-первых, традициями. Но, по-моему, единственная команда, которая героически сумела не проиграть в Глазго, Селтику оказался Спартак, да. Что ему, как мы знаем, в итоге не помогло, но в любом случае, мы тогда после матча говорили, что сыграть 1-1 на Селтик Парке в ничью — это большое достижение. А тут действительно начиналось все. Ну вот первый тайм прошел, мне все напоминало, это матч ЦСКА Фенербахче в Москве, когда, помните, все голы из-за каких-то нелепейших ошибок забивались. И здесь действительно защитник Селтика прямо этому Брандау прям вот скинул ноги, мяч, да, в ноги прямо перед воротами, когда Ерошек забивал ответный гол за Селтик, естественно. Там просто столкнулись в воздухе два защитника Шахтера, и тоже мяч отскочил к Ерошку, перед которым никого не оказалось. Ну и только уже последний гол, но это уже 92-я минута там заканчивалась. И вот, ну, чем еще можно объяснить, кроме того, что полные стадионы, десятки тысяч зрителей безостановочно гонят команду вперед, и она бежит всегда от начала и до конца, независимо ни от чего. Ну и вот теперь просто получилось, что все как бы в руках Селтика именно, а не Шахтера. Хотя Шахтер по-прежнему имеет шансы на прохождение в следующий раунд. Вообще единственная восточноевропейская команда, ну и тем более уж единственная украинская. Мы знаем, что с киевским «Динамо» совсем тут непорядок. Ну, а если еще учитывать и непорядок со сборной, неудачу в отборочном турнире, хотя ее, наверное, сенсационной уж никак не назовешь.
И в такой группе-то, да.
Да, ну, в целом, конечно, украинская футбольная общественность сейчас не в лучшем настроении пребывает, и мы можем судить об этом по репортажу, который сегодня передал нам Максим Максимов, наш киевский коллега.
Нынешняя футбольная осень стала поистине черной для украинского футбола. Собрать урожай предполагавшихся цыплят так и не удалось ни клубам, ни сборной. Когда команда Олега Блохина проиграла Франции и Италии, с этим можно было бы как-то смириться. Все-таки это были две лучшие команды последнего чемпионата мира. Когда грузины, которым, казалось бы, ничего не было нужно в этом отборе, в компенсированное время все же сумели победить претендующих на выход украинцев, многие посчитали это форс-мажором. Но когда в Шотландии не удалось добиться даже ничьей, специалисты с удивлением обнаружили, что гордые горцы были более мотивированы. И лишь когда чемпионы мира итальянцы во второй раз поставили украинцев на место, все наконец-то успокоились и восприняли происшедшее как должное. Но вот когда команда заслуженных мастеров спорта вполне закономерно проиграла скромным литовцам, в Украине перестали искать оправдание случившемуся. В прессе даже возникла полемика на тему, есть ли в Украине сборная. Наверное, все-таки нет. Трудно даже представить себе, каким же еще образом нужно мотивировать футболистов, выходящих на поле в форме национальной сборной. Разве же могли в Украине в начале отборочного цикла, который начался сразу же после триумфального чемпионата мира, предполагать, что все закончится так невесело? Андрей Шевченко призвал журналистов поддержать сборную, которая, как ему кажется, маленькими шажками все же идет вперед. «Мы не виноваты, что Украина не является великой футбольной державой». Конец цитаты. В следующем году бесславно завершившую отборочный турнир чемпионата Европы украинскую сборную ждет новый отбор к чемпионату мира 2010 года. Если на Европе импорте или нервы чемпион и вице-чемпион мира, то теперь придется рубиться с не менее авторитетными Англией и Хорватией, которые сообща вывели в финальную часть сборную России. А теперь о лидерах украинского клубного футбола «Динамо» и «Шахтере». Действующий чемпион страны откровенно сдал позиции, запутавшись в кадровых вопросах и затеяв перестройку. Киевляне напрочь провалили выступление в Лиге чемпионов. В предпоследнем матче «Динамо» на Олимпийском по всем статьям уступила «Роме» 1-4. И не набрав ни одного очка, занимает последнее место в группе. Впереди ничего не значащий матч со «Спортингом». А вот «Шахтеру» во вчерашнем матче с «Селтиком» до выхода в плей-офф не хватило самой малости. Казалось, украинцы сумеют удержать необходимую им ничью. Однако пропущенный на последней компенсированной минуте гол поставил под сомнение их попытку занять проходное второе место. Впереди домашний матч с «Бенфикой». И для того, чтобы весной участвовать хотя бы в Кубке УЕФА, куда не удалось пробиться ни одной из украинских команд, «Шахтеру» во что бы то ни стало, надо не проиграть.
Ну вот видите, уже о Лиге чемпионов в репортаже Максима Максимова как бы речь не идет, хотя на самом деле «Шахтер» еще имеет шансы, надо дома выиграть у «Бенфики» и ждать, что «Милан», которому ничего не нужно, выиграет дома у «Селтика». Ну мы знаем, да, что команда, которым ничего не нужно,
тем не менее, показывает что-то.
Бывает такое.
Хочу еще один матч упомянуть, интереснейший матч между «Ливерпулем» и «Порту». Полтора тайма я его смотрел, и мне казалось, что... так все и закончится, там со счетом 1-1 очень долго, ну и действительно равная была игра. И потом вдруг Ливерпуль так себя проявил, что выиграл неожиданно 4-1. Ну, такое вот, бывает тоже, да?
Ну да, ну вот так, вот в этом же суть английского футбола, вот да, так и бывает. Селтик вот на последней минуте, ну да, британского в широком, да, смысле. Вот Ливерпуль, ну вот ты играешь и играешь, может и не получиться, действительно. Но когда ты от начала до конца представляешь, как надо играть, и так играешь. Ведь даже, вы обратили внимание, естественно, что при счете 3-1 там третий нападающий
вышел,
появился,
да,
в составе.
Да.
То есть Бенитес никакой скидки на счет не делал. Ну, 3-1 уже, казалось бы, можно, он выпустил дополнительно. Вот в этом и смысл. Просто вот надо это понимать, когда оцениваешь английский футбол, что вот он такой, какой он есть, всегда. Результат, естественно, может быть достигнут не всегда. Но Ливерпуль от начала до конца играл вот...
в свою игру.
Да, в свою, да, свою игру. Ну, и так получился с Бешикташем, как мы знаем. Получилось быстрее и убедительнее.
Да.
Ну, а здесь, в общем, тоже ничего.
Ну, к сожалению, Олег, не удалось нам, не осталось просто времени подвести совсем уж подробные итоги предпоследнего тура Лиги чемпионов группового. Думаю, что еще будет время это сделать. Спасибо большое. Спортивный обзор подготовил Олег Винокуров. И я на этом заканчиваю программу «Свобода в полдень». Ее провел Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Речь пойдет об успехе, чем христианское представление об успехе своеобразно. И проведет программу, конечно же, Яков Кротов. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действующий президент, если уходит в отставку досрочно, не имеет права выдвигать свою кандидатуру.
Мы должны сообщить эту правду семьям погибших подростков и жителям.
Поступило сразу несколько звонков с заявлениями о принуждении.
С Каспаровым провел за шахматной доской больше, чем
мы здесь для того, чтобы дать толчок переговорам между израильтянами.
Свободный и информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».